Альфред Бестер. Рассказ «Звездочка светлая, звездочка ранняя». Мужчине, сидевшему за рулем, было 38 лет. В его коротко остриженных волосах блестела преждевременная седина. Высокий, худощавый, слабосильный, он обладал двумя сомнительными преимуществами — образованностью и чувством юмора. Он был одержим какой-то идеей, вооружен телефонной книгой и обречен. Свернув на Пост-авеню, он остановил машину у дома номер 17. Заглянул в телефонную книгу, потом вылез из машины и вошел в подъезд. Окинув взглядом почтовые ящики, он взбежал по лестнице к квартире 2F, нажал на кнопку звонка и, в ожидании, пока ему откроют, вынул черный блокнотик и великолепный серебряный карандаш с четырьмя цветными грифелями. Дверь отворилась.
«Добрый вечер. Миссис Бьюкеннон, если не ошибаюсь», — обратился он к даме средних лет с ничем не примечательной наружностью. Дама кивнула. «Моя фамилия Фостер. Я из научно-исследовательского института. Мы занимаемся проверкой слухов относительно летающих блюдец. Я вас не задержу». Мистер Фостер протиснулся в прихожую. Он побывал уже в стольких квартирах, что почти машинально двигался в нужном направлении. Быстро пройдя по прихожей, он вошел в гостиную, с улыбкой повернулся к миссис Бьюкеннон, раскрыл блокнотик на чистой странице и нацелился карандашом. «Вы видели когда-нибудь летающие блюдца, миссис Бьюкеннон?»
«Нет, и вообще это чушь. Мне...
А ваши дети видели их? У вас ведь есть дети?»
«Есть, но...»
«Сколько?»
«Двое. Только никаких летающих блюдец.
Они посещают школу».
«Что?»
— Школу! — нетерпеливо повторил мистер Фостер. — Ходят они в школу!
— Моему сыну 28 лет, — ответила миссис Бьюкеннон, — а дочери 24. Они окончили школу задолго, да...
— Понятно. Сын, очевидно, уже женат, а дочь замужем.
— Нет, еще нет. А вот насчет летающих блюдец вам, ученым, следовало бы...
— Мы так и делаем! — перебил ее мистер Фостер.
Он что-то поспешно нацарапал в блокноте, затем захлопнул его и сунул вместе с карандашом в карман. — Очень благодарен вам, миссис Бьюкеннон, — проговорил он и повернулся к выходу.
На улице мистер Фостер снова вошел в машину, открыл телефонную книгу и, отыскав там нужную фамилию, вычеркнул ее. Затем он занялся следующей по списку фамилией и, хорошенько запомнив адрес, двинулся в путь. На сей раз он отправился на Форт Джордж Авеню и остановил машину против дома номер 800. Он вошел в дом и поднялся на лифте на четвертый этаж. Нажал на кнопку звонка у квартиры 4G и в ожидании, пока ему откроют, вытащил из кармана черный блокнотик и великолепный карандаш. Дверь отворилась.
«Добрый вечер, мистер Бьюкеннон, если не ошибаюсь». — обратился Фостер к мужчине свирепого вида.
— А вам-то что? — ответствовал тот.
— Моя фамилия Дэвис, — представился мистер Фостер. — Я из Союза радиовещательных корпораций. Мы составляем сейчас список людей, удостоившихся премии. Вы разрешите мне войти? Я вас не задержу.
Мистер Фостер Дэвис протиснулся в прихожую и через несколько мгновений уже беседовал в гостиной с мистером Бьюкенноном и его рыжеволосой женой.
«Вы когда-нибудь получали премии на радио или телевидении?»
«Никогда», — запальчиво ответил мистер Бьюкеннон. «Такой возможности нам ни разу не представилось. Кому угодно, только не нам».
«Все эти холодильники и деньги», — заговорила миссис Бьюкеннон, «и поездки в Париж на самолете, и именно поэтому мы составляем данный список», — перебил ее мистер Фостер Дэвис. «А из ваших родственников тоже никто не получал премий?»
«Да разве их возможно получить? Там ведь все заранее.
А ваши дети?»
«У нас нет детей».
«Понятно.
«Большое спасибо!» Мистер Фостер Дэвис совершил уже известную нам манипуляцию с карандашом и блокнотом и спрятал их в карман. Ловко отделавшись от разгневанных Бьюкенненов, он вернулся к своей машине, вычеркнул еще одну фамилию, внимательно прочел адрес, стоящий возле следующей, и отправился в путь. Он подъехал к дому номер 1215 по улице Ист-68. Это был красивый особняк, сложенный из темного песчаника. Дверь отворила горничная в накрахмаленном переднике и наколке. — Добрый вечер, — поздоровался он. — Мистер Бьюкеннон дома? — А кто его спрашивает? — Моя фамилия Хук, — ответил мистер Фостер Дэвис. — Я веду опрос по поручению Бюро усовершенствования деловых взаимоотношений. Горничная скрылась. Затем вновь возникла и проводила мистера Фостера Дэвиса Хука в маленькую библиотеку, где стоял, держа в руках чашку и блюдечко из лиможского фарфора, решительного вида джентльмен в смокинге. На полках поблескивали корешками дорогие книги. В камине пылал настоящий огонь.
— Мистер Хук?
— Да, сэр, — ответил обреченный. На сей раз он обошелся без блокнотика. — Я вас не задержу, мистер Бьюкеннон. Всего несколько вопросов.
— Я возлагаю огромные надежды на бюро усовершенствования, — провозгласил мистер Бьюкеннон. — Наш главный оплот против вторжения...
— Благодарю вас, сэр, — прервал его мистер Фостер Дэвис Хук. — Случалось ли вам когда-нибудь терпеть материальный ущерб в результате мошеннических проделок какого-либо бизнесмена?
— Такие попытки предпринимались, но безуспешно.
— А ваши дети? У вас ведь есть дети?
— Мой сын еще, пожалуй, слишком юн, чтобы стать жертвой подобных покушений.
— Сколько же ему лет, мистер Бьюкеннон?
— 10.
— Может быть, в школе, сэр? Ведь существуют жулики, специализирующиеся по школам.
— В школе, где учится мой сын, это исключено.
— А какую школу он посещает, сэр?
— Заведение Германсона.
— О, одна из лучших наших школ. А посещал ли он когда-нибудь обычную, городскую?
— Никогда.
Обреченный вытащил карандаш и блокнотик. Сейчас ему и в самом деле надо было кое-что записать.
— А других детей у вас нет, мистер Бьюкеннон?
— Дочь 17 лет.
Мистер Фостер Дэвис Хук задумался. Начал было писать, но передумал и закрыл блокнот. Вежливо поблагодарив хозяина, он удалился, прежде чем тот успел спросить у него удостоверение личности. Горничная выпустила его из дому, он торопливо сбежал с крыльца, открыл дверцу автомобиля, вошел и в ту же секунду сокрушительный удар по голове сбил его с ног. Когда обреченный пришел в себя, ему показалось, что он с похмелья. Он уже собирался было потащиться в ванную, когда осознал, что валяется на стуле, словно костюм, приготовленный для чистки. Он раскрыл глаза, и у него возникло ощущение, что он попал в подводный грот. Тогда он отчаянно заморгал, и вода схлынула. Он находился в маленькой адвокатской конторе. Прямо перед ним стоял плечистый человек, похожий на растригу Санта-Клауса. В стороне, на краешке стола, сидел, беспечно болтая ногами, тощий юноша со впалыми щеками и близко посаженными глазами.
— Вы меня слышите? — осведомился плечистый.
Обреченный промычал нечто утвердительное.
— А говорить вы можете?
Он снова замычал.
— А ну-ка, полотенце, Джо! — весело произнес плечистый.
Тощий юноша слез со стола и, подойдя к стоявшему в углу умывальнику, намочил в воде полотенце. Потом встряхнул его, неторопливо подошел к стулу и вдруг, словно охваченный звериной яростью, наотмашь хлестнул по лицу избитого человека.
— Бога ради! — вскрикнул мистер Фостер Дэвис Хук. — Вот так-то лучше, — сказал здоровяк. — Моя фамилия Герод. Уолтер Герод. Адвокат.
Он подошел к столу, на котором лежали вещи, вынутые из карманов обреченного. Взял в руки бумажник и показал его владельцу.
— Ваша фамилия Варбек. Марион Перкин Варбек. Верно? —